Смотрим немножко насчет того, что произойдет с войной Гога и Магога. Что происходит в наши дни? Ирилия – это пророчество царя Соломона. И также мы видим это из Ихескеля, пророчество Ихескеля, пророка. И давайте посмотрим, что говорит царь Соломон в Мишлей. 9 перек, первое предложение. Первые три предложения. Сказал Рав Аха, сказал Рав Ахава Бар-Кахана. Мудрость построила свой дом. У нас будет несколько объяснений, что это значит. Что значит мудрость построила свой дом? О чем идет речь? Может быть, это идет речь о третьем храме? Сказано дальше. Она сделала 7 колонн. Знаете, колонны, на которых держится мир? Также, может быть, это колонны, декоративные колонны, храм. Также это может быть 7 дней создания мира. Также это может быть 7 книг. Торы по одному изменению, которое скажет, что в Торе 7 книг. Мы знаем 5 книжей. Но если же мы разделим, мы учили в Талмуде, что если мы разделим Бамидбар, Вайки бен Соха Орен, как отдельная книга, то у нас получается в Бамидбар 3 книги. Получается 4 плюс 3, 7 книг. Это и есть 7 колонн. Ну, во всяком случае, мудрость построила ее дом. Она сделала 7 колонн. Она подготовила мясо и размешала вино. Она подготовила стол, послала девушек. Кто девушки? Служанки. Посмотрим, кто имеется в виду здесь. Прогласить на высотах. Что прогласить? Тот-то неграмотный, пусть повернется сюда. Тот-то не знает, не имеет достаточно в своем сердце, она с ним разговаривает. Это Мишлей, 9 перек, 1 до 4 предложение. У нас будет первый подход, что здесь говорится насчет создания мира. 7 дней – это 7 дней создания мира. Мудрость построила свой дом. Это имеется в виду Творец Благословенный, который построил мир с мудростью. Подготавливая свое мясо, имеется в виду Творец делает животных. Творец делает разные виды – птицы, животные, насекомые. Размешает вино. Как Творец сказал в самом начале, пусть воды будут разделены, пусть они будут собраны в одно место, и возможно, чтобы была питьевая вода, и сейчас земля видна. Нет у меня места, окей. Да, тут нет места на... Ну, это окей, нет проблем. Мы
хотите записать на мой
телефон? Ну, это файл, я здесь запишу, и мы уже и отсюда мы пойдем дальше. Значит, хорошо, давайте мы еще раз. Значит, это предложение царя Соломона. Мудрость построила свой дом, она сделала 7 колонн, она подготовила мясо, помешала вино, она также поставила свой стол, она послала своих служанок провозглашать на высотах, тот, кто неграмотный, пусть сюда притернется, тот, кто не имеет в своем сердце, она с ним разговаривает. Первый подход, что это значит насчет создания мира. Творец создает мир 7 дней, это и есть 7 колонн. Творец создатель мира, как сказано, с мудростью построил свой дом, это имеется в виду здесь мир, подготавливает мясо, как мы говорим, насекомые, животные, птицы, мешает свое вино, как мы говорим сейчас, что воды, собирается, Творец собирает воды вместе, сейчас видна земля, делает свой стол, как Творец сказал, что были овощи, фрукты, посылает своих девственниц, имеется в виду Адам и Хава, на высоты, на самые высокие места, имеется в виду, Творец поднимает Адама и Хаву на самую большую высоту, они становятся как божественные, вечные, они могут вечно жить. Ангелы хотели быть в каком-то плане похожи на человека, на Адама и Хаву. Как сказано в 28-м псалме, 6-е предложение, царь Давид говорит, вы божественные, сыновья самого высокого. И после всего почета, который Творец им дал, они грешат. И поэтому, говорит царь Соломон, тот, кто неграмотный, пусть сюда повернется. Между тот, кто неграмотный, отвернуться отсюда, пусть вернется сюда. Как сказано, вы вместо того, чтобы сделать желание Творца, вместо этого вы идете за желанием змеи, Ейцахоры. Ейцахоры нас всегда постараются атаковать. В любом conversation, мы сейчас хотим знать, начали занятия, в любом conversation там всегда есть яйцехоры. Невозможно, это часть нас. Да? Так, Творец говорит, глупцы, вместо того, чтобы ко мне повернуть, вы отворачиваетесь от меня. Все, кто глупцы, поворачивайтесь сюда. Те, кто не знает, сюда идите, к Творцу идите. У кого не хватает сердца, имеется в виду, у них есть наказание. Из-за того, что у них не хватает сердца, Творец говорит Адаму, ты прах, и в прах ты вернешься. Он мог быть вечным. Не хватило в сердце. Можно посмотреть на второй подход, потому что говорит царь Соломон. Опять же, давайте посмотрим 9 перек в Мишле, 1 до 4 предложения. Мы начинаем насчет подхода, объяснения насчет войны Гога и Магога. Мы сейчас находимся в Медреш, Парша Шмини, и первая глава в Медреше. Парша Шмини, Медреш Раба. Прям первый параграф говорит насчет войны Гога и Магога. Используя это предложение царя Соломона, который говорит, что мудростью построил свой дом. Какой дом? Третий храм. Творец строит третий храм, конечно же, с мудростью. Имеется в виду здесь времена Машиаха. Мы знаем, что после победы над Гогом и Магогом, Гог может, по одному мнению, царь государства Магога. Есть разные мнения, что значит Гог и Магог. Может быть, это второй также помощник Гога, Магог называет. Но, во всяком случае, 7 лет после того, как уничтожили Гога и Магога, строится храм. В эти 7 лет после уничтожения, после разрушения Гога и Магога, мы видим, что мы будем иметь энергию, будем делать огни, сказано, используя оружие, которое осталось после этой битвы, после этой войны. Как долго занимает война, если не 7 лет? После этой войны 7 лет мы будем использовать топливо, делать огни, делать свет. Сказано здесь насчет стрел, это может быть ракеты, которые имеют топливо горючее, которое 7 лет будет использовано для того, чтобы давать электричество. Сказано, эти 7 лет это будет как банкет перед банкетом. Имеется в виду, праведники будут получать награду в эти 7 лет, чтобы они поняли, какая у них будет награда, чтобы они имели вкус награды, которая у них будет в грядущем мире. Эти 7 лет после битвы Гога Магога необыкновенная награда для праведников, которая является вкусом, что их ожидает в Ойлам Аба в грядущее время.
А? Как мы будем знать, что именно это началось уже, потому что никто к нам придет и скажет, вот началась война Гог и Магог.
Ну, говорят многие, что уже мы сейчас находимся посередине войны Гог и Магог.
Вот.
Предсказывание Вилнуса Гаона, что мы сейчас находимся посередине войны Гог и Магога. Вилнуса Гаон же предсказал раньше. Сказал,
вот это будет.
Мы говорили, в 1914 году он предсказал, что это начало первой стадии Гога и Магога. Предсказал, что сколько лет спустя... Да, в 39-м году он сказал, начинается вторая стадия Гога и Магога. И сказал, 70 лет или 75. После, получается, после 45-го года, у нас получается третья стадия Гога и Магога. Сейчас мы находимся, по предсказанию Вилнуса Гаона, мы сейчас находимся в третьей стадии Гога и Магога, и это финальная стадия. Как далеко пойдет эта война? В конце концов, они все очутятся в Иерусалиме. Сказано, в горах Израиля, где будет необыкновенная битва. И Творец покажет свою силу, Творец пойдет воевать против врагов Израиля. То есть не мы будем воевать, Творец будет воевать. Есть Медрош, который говорит, что Машиах своими словами будет уничтожать. Также Моше Рабейну поднимал палку, и была смерть первенца в Египте. Только движение Моше Рабейну. Так и здесь будет война праведников против грешников. Так сказано, соберутся все из мира, после всех битв в мире, как мы видим сейчас войны в разных странах, они готовятся к войнам или уже воюют, и в конце концов они объединятся все и пойдут против Иерусалима, те, кто останутся.
И у нас есть даже сложилось все, это Китай, Россия.
Сейчас все складывается.
Иран.
Это то, что...
С другой стороны весь мир.
Хофец Хаим сказал, Вассерман от Хофец Хаима, который имел традицию от Вилнуса Гаона, что мы находимся в третьей стадии войны Гога и Магога. Но, дай Бог, чтобы те, кто держится за Тору, Эйц Хаим или Махазикин Буа, это дерево жизни для тех, кто держится за нее. Потому что тяжело держаться за дерево, но держится за листик, он держится за все дерево. Не? Держится за веточку, он держится за все дерево. Сказано, это дерево жизни, Тора, дерево жизни, для тех, кто за нее держится. Так, эти 7 лет, как мы говорим, после войны Гога и Магога, это будет необыкновенная награда для праздников, это будет банкет перед банкетом. Сказано, те, кто подготавливаются для этого банкета, будут иметь настоящий банкет. Сейчас время подготовки. Нужно сделать шува, раскаяние, подготовиться к настоящей эпохе, где Творец сделает очищение нашего сердца, обрежет как бы наше сердце, в плане заберет у нас злые силы и цехор, где мы будем полностью делать правильное решение. Сейчас у нас еще есть возможность делать выбор, принимать решение. Что же значит, когда царь Соломон здесь говорит, мы сказали, объяснили, мудрость устроила свой дом, она сделала 7 колонн, 7 колонн мы сейчас объяснили 7 лет, после войны Гога и Магога. Она подготовила свое мясо и перемешала свое вино. Что значит мясо? Говорит Ихескал, 39 перек, 9 предложение. Ихескал пророк. Да, говорит про это время, про сегодняшнее время, если мы скажем, что сейчас война, начало войны Гога и Магога, или середина этой войны. 39 перек, 9 предложение. Говорит Ихескал, слова Творца Ихескалу. Собирай птиц и диких животных, чтобы они имели пир. Потому что после того, как будет эта битва Гога и Магога, которая занимает долгое время, которая будет на горах Иерусалима, Творец соберет животных на свой пир, где они будут пить вино, имеется в виду кровь, и кушать мясо. 7 лет животные будут иметь пир. Это царь Соломон говорит. Она подготавливает свое мясо и мешает свое вино. Она также расстилает свой стол. Как сказано, кормите себя на лошади и всаднике. Расстилает свой стол. Будет возможность для животных иметь хороший пир. Всадников. Что значит следующее? Посылает своих слуг, тут сказано девственниц, имеется в виду, мы сказали первое мнение, это Адам и Хава. Сейчас у нас есть другое мнение своих слуг, мы видим в нескольких других объяснениях, что это имеется в виду Моше Рабейну и Аарон. Но в нашем объяснении сейчас, это имеется в виду Ихескал, пророк. Творец посылает своих слуг, своего пророка Ихескала, сделать announcement, как бы приглашение. Это было намного раньше, но это было пророчество насчет того, что произойдет. Животным, птицам, насчет пира, который делает Творец на горах Израиля. Кушайте мясо и пейте кровь. Это приглашение, которое сделал пророк. Давайте посмотрим на другое объяснение. Мудрость построила свой мир, свой дом, свой мир, да, это, можно сказать, Тора. Мы сейчас отошли от объяснения Гог и Магог. Мы сейчас на следующем объяснении, как понять, опять же, эту фразу царя Соломона. Тора, которая называется «Начало пути Творца». 7 колонн, как сказал Баркапора, это 7 книг Торы, потому что если мы возьмем Бамидбар, Бараки бен Соха Орен, 10-й, 35-е предложение, это одно предложение является у нас буква «нун» с начала и с конца. Да? Мы выучили в Геморе, что книга Бамидбар, можно ее разделить на 3 книги. Потому что есть одно предложение, которое считается как целая книга.
Да.
Так вот, если мы скажем, что это целая книга является, три части в одной книге.
Да.
Так получается, у нас есть 4 книги, кроме Бамидбар, а Бамидбар является 3 книги.
Да.
4 и 3 – это 7.
А так, почему нас интересует это число 7?
Потому что царь Соломон нам говорит насчет 7 колонн. Что это 7 колонн? Так Медреш нам объясняет, что одна из интерпретаций того, что сказал царь Соломон, насчет 7 колонн – это имеется в виду Тора. То есть здесь говорится, царь Соломон говорит насчет Торы. Вся эта фраза царя Соломона, он говорит, мудрость построила дом, имеется в виду Тора, Творец использует Тору для того, чтобы построить мир. Как мы говорим, что Тора это чертеж.
А при чем тут пир?
Мы уже отошли от этого объяснения. Okay. Мы ушли от войны Гога и Магога. Это было второе объяснение.
Okay.
Что здесь имеется в виду пир, который будет на горах Иерусалима.
Okay. Это мы говорим перед, после войны.
Мы сейчас говорим отдельно, мы сейчас забыли об этом втором объяснении. И сейчас идем новое, с самого начала мы начинаем. Второе объяснение мы закончили. Мы сказали, как сказано в 17-м предложении, Тихьяскел, 39-й перек, скажи каждой птице, каждому дикому животному поле, собирайтесь, встречайтесь вокруг моего пира, который я зарежу, сделаю для вас. Великий пир на горах Израиля, кушайте мясо и пейте кровь. Okay. Все, мы сейчас объяснили полностью каждую фразу из этого выражения с Разломона. Сейчас мы возвращаемся к началу и заново объясняем это же предложение с Разломона. Опять же, мудрость устроила свой дом, она сделала 7 колонн, потому что 7 колонн это 7 книг Торы, как мы объясняем по одному из мнений. Мудрость сделала свой дом, имеется Творец, использует Тору как чертеж для мира. Мясо, что значит сказано, когда она подготавливает мясо и мешает вино. Она собирает стол, подготавливает стол. Мясо, это имеется в виду наказание для тех, кто нарушает Тору. Она подготавливает мясо, мешает вино. Это понятие Торы, потому что вино приносит радость. Человек учит Тору, говорит насчет устной Торы, где у нас есть Гзейра Шова, где у нас есть Хекеш, где разные интерпретации Торы, мы получаем радость учебы Торы, это значит мешает вино. Вставляет Тор, распространяет стол. Это сильная вещь. Мы уже сказали, орех, это значит орех, как шулхан орех.
Да.
Стол накрытый. Но также эрехим, это ваус для храма. Если человек говорит, я даю для храма определенную стоимость. Да. Стоимость своего раба или стоимость себя.
Да.
Так это называется также эрех.
Одечку.
Так это есть, значит, ты сделал стол, месяц делает для храма, для святости. Угу. Творец подготавливает мясо, те, которые не соблюдают Тору, мясо, наказание. Угу. Мешает вино, имеется в виду радость духовную из-за учебы Торы. Часть стола имеется в виду, что он дает для святости. И следующая фраза посылает своих девственниц, тоже его девственницы, это еврейский народ, его слуги. Уж не обязательно девственницы, можно понять, посылает своих девственниц, чистые, посылает своих чистых.
Чистых.
Это и есть еврейский народ.
Да.
Те, кто отсюда отвернулся, глупцы, имеется в виду те, кто сделал золотое тельце. Я, Творец, вам дал Тору, Тора, которая была использована для того, чтобы сделать мир. Который имеет, это есть 7 колонн, который он не соблюдает наказание для его мяса, который ему дает духовную радость. Так он ее не соблюдает, отвернулся отсюда, глупцы. Вы делаете золотого тельца? Вы только что сказали, нас и в нишем будете соблюдать и делать, и понимать. Где я сказал, я ваш Бог, а вы сказали насчет золотого тельца, этот Бог, который нас вывел из Египта.
Уже негативность влияет на мозги.
Так она с ним разговаривает, Тора с ним разговаривает, и говорит насчет наказания. Значит, раньше он был бессмертный, когда мы получили Тору на горе Синай, были бессмертны. Но сейчас мы вернулись обратно, после золотого тельца мы получили обратно на смерть. Заново мы смотрим на это предложение царя Соломона, и у нас другой подход. Мудрость строит дом, это Бецалел, который полон мудрости. Который строит мешкан. 7 колонн – это 7 дней инаугурации мешкана. Мясо – это жертвоприношение. Вино – это libation. Мы делали поливание вина, когда приносили жертвоприношение. Стол – это лехем капоним, хлеб на соле. Лехем капоним, да? У нас же в храме был хлеб,
да.
Который с недели до недели постоянно 7 дней стоял, свежим. И слуги – это Мойше, который в конце концов призывает также Аарона. Давайте мы посмотрим немножко дальше насчет Моше Рабейну был коэн в храме, правильно? Первая служба в мешкане, это же было через Моше Рабейну. Вопрос Моше Рабейну был коэн все 40 лет в пустыне или только во время 7 дней инаугурации мешкана. А потом на 8-й день уже он передал это Аарону. Потому что сказано, что Моше Рабейну, что его сыновья за ним будут левиим. Не сказано, что Моше Рабейну будет леви, а сказано насчет его сыновей. Так может быть, Моше Рабейну был коэн все 40 лет. Так же, как и Аарон.
Мы не находим, что он потом был мешками.
Но мы не находим, что он не был.
Но
с другой стороны, Творец говорит, Моше Рабейну надень белую одежду, это 7 дней инаугурации храма, мешкана. Так это 7 дней инаугурации, белая одежда, это не белая одежда коэна, потому что коэн имеет определенную белую одежду. А есть также коэн Годл, который имеет еще золотом одежду. Так Моше Рабейну не имел эту одежду с золотом, он не был первосвященником, если мы видим. Уже Аарон одевает, и его дети одевают особую одежду коэна. Получается, а Моше Рабейну имеет только простую белую одежду, даже не белую одежду коэна. Так отсюда, может быть, у нас есть подход, что Моше Рабейну не был священником все 40 лет, а только время инаугурации мешкана.
Но все равно он был связан.
Ну, конечно.
Там связанца была.
Как сказал царь Давид. Возьмем псалмы. Возьмем псалм 26 предложение. С праведниками ты ведешь по праведности. С искренними ты идешь по искренности. С ясными ты идешь ясно. С кривыми ты идешь криво. Ну, что здесь имеется в виду? Видите, разные...
Это квот,
это псальм. Это мой перевод, может быть, нехороший русский язык. Это восьмой перек, восьмой псальм, 26 и 27 предложение. Так что значит с праведниками ты ведешь праведно? У нас много объяснений. В конце концов мы дойдем к Моше Рабейну. Но сейчас мы начинаем с Авраамом. Сказано, когда он себя вел с Творцом по праведности, Творец ему вернул обратно праведность. Когда Творец разговаривал с Авраамом, и вдруг приходят гости. Ангелы идут по пустыне. И Авраам хочет идти накормить ангелов. Авраам просит разрешения у Творца, чтобы отойти и идти к ангелам. И что делает Творец? Творец стоит, Шхина, присутствие Творца, находится прямо в том же месте, стоит и ждет Авраама, пока что Авраам закончит кормить ангелов. Понимаете? В Торе не так сказано. В Торе сказано, Авраам пока что еще стоял перед Творцом. Это 22-е предложение. Говорит нам Медреш, это является, как сказать красиво, такона сойфрим, исправление писателей. Имеется в виду неправильно сказать, что Творец стоял и ждал Авраама. А более правильно, потому что неуважение к Творцу, что Творец Шхина стоит и ждет Авраама. Авраам идет кормить гостей, а Творец Шхина, присутствие Творца, находится и ждет Авраама. Разве это уважительно сказать для Творца, что Творец ждет? Поэтому Тора не говорит, что Шхина ждет, а говорит, что Авраам стоял перед Творцом. Еще стоял перед Творцом. А это не так. Авраам пошел кормить гостей. Так что же мы видим? Это хеса Творца, необыкновенное милосердие Творца. Это разве не милосердие? Что Авраам ушел, а Шхина Творца остается на том же месте и ждет, когда пока что Авраам не вернется. Это хесед. Почему Творец делает для Авраама такой хесед? Потому что Авраам делает хесед. Он делает хесед кормить гостей. Так Творец делает хесед Аврааму. Как сказано, с теми, кто делает хесед, Творец делает хесед. Те, кто праведные, Творец им делает праведность. Если милосердие, Творец им делает милосердие.
Два вопроса.
Да.
Первый вопрос, почему Хашем не может идти следовать? Шхина же растет на
Аврааме, он колесница, да, очень
да,
хорошо.
Значит, это первое. Второй вопрос, который есть, почему Шхина могла... Зачем надо было ждать? Хашем опять мог прийти, когда Авраам был готов к свете с отцом после того, как он покормил.
Ну, шикарные вопросы.
Я просто вопрос.
Это шикарные вопросы. У меня в голове, может быть, есть ответ. Есть много ответов, я скажу один. Творец хочет научить нас правильное поведение. Если человек делает одну мицву, есть другая мицва, которая пройдет. Сейчас идут, проходят гости, и они пойдут дальше. Их не накормят, они не получат пищу. Эта мицва накормить гостей пройдет, уйдет, и она больше не будет. Тогда оставляет одну мицву, и тут делает другую мицву. Отсюда мы учим. Этот Творец нас учит здесь. И Авраам, там дает, спрашивает Творца, могу ли я, дает ли мне Творец разрешение, и Творец да, дает. Сейчас есть у тебя возможность сделать положительную мицву, ты должен оставить даже мицву говорить с Творцом, чтобы идти накормить гостей. Творец нас учит, как себя правильно вести. И поэтому, может быть, Творец мог бы забрать свою шхину, а потом вернуться заново. Но Творец нам показывает, ну, оставляешь эту мицву, даже если Творец ждет. Идти кормить гостей, потому что говорить с Творцом ты еще будешь иметь возможность, потому что Творец дал разрешение, говорит, я тебя подожду. Авраам вообще спросил, сказал так, если я вижу, что они недостойные люди, то есть они плохо с тобой обращаются, то я туда не пойду. Я не могу покинуть шхину,
да,
идти кормить людей, которые недостойны. И даже не связано с тем, что я отхожу от Творца, а помогать людям, которые недостойны, которые с собой ссорятся, но я это не пойду. Тут нету мицвы. Нету мицвы кормить таких людей, недостойных, которые с собой ссорятся. Ну, здесь было несколько, это мы когда учили брейшис, мы с вами говорили насчет, это очень большая тема, да, что здесь происходит. Но, во всяком случае, Творец делает милосердие, потому что Авраам делает милосердие. То, что говорит царь Давид. И царь Давид также говорит, те, кто прямолинейные, те, кто искренние, я с ними тоже делаю себя искренне, веду себя искренне. Что значит? Авраам просит Творца, когда была ситуация насчет Содома и Аморы. А Творец готов уничтожать города. Авраам просит у Творца, если там будет 50 праведников, ты спасешь ли? Если там будет минус 5. Что имеется в виду? Было 5 городов. 50 праведников в каждом городе по 10. Так, конечно же, если 10 праведников в городе, конечно, Творец спасет каждый город. Потому что 10 праведников в каждом городе. Творец говорит, спрашивает Авраам, а если в каждом городе будет минус 1? 50 минус 5, имеется в виду в каждом городе 10 минус 1. Не будет 9 праведников, а будет только 9 праведников. И Авраам спускает, и спускает, и спускает. Чтобы было милосердие Творца, потому что Авраам прямолинейный. Он искренний. И Творец им говорит искренне. Да, Творец говорит. Творец видит, что Авраам делает для еврейского народа. Но тогда еще не было. Творец видит, что Авраам это делает для людей, для праведных людей. Так Творец тоже искренне говорит, если будут там праведные люди, да, год, я не уничтожу. Продолжает дальше. Следующая фраза царя Давида. Ясный, все, кто ясный, я с ним буду ясно. А те, которые криво, я с ним буду тоже криво. Авраам спрашивает Творца. Он не говорит ясно в своем вопросе. Он более индирект спрашивает. Что ты мне можешь дать, если у меня нет детей? И главное в моем доме это Дамесек из Элиезера. Правильно? Он говорит, «Вани хойла харири, я без детей иду». Отвечает ему, то есть Авраам не спросил напрямую, «Да если ты мне дашь сына». Авраам спросил, что ты мне можешь дать, я иду без детей. У меня главное, это Элиезер из Дамесек. Творец ему тоже сказал не прямо. Он ему сказал, это тебя не унаследует. А только который выйдет из тебя, тебя унаследует. То есть Творец ему с намеком сказал, что у него будет сын, который понесет его легаси. Но когда Авраам спросил ясно, как я буду знать, что я достоюсь иметь землю Израиля? Ясно спросил. Правильно, Творец ему сказал, твои дети будут иметь землю Израиля. Авраам хочет знать ясно, как я буду ясно знать. Творец говорит, сделай свой союз. Он сейчас мы делаем приношение. Но из-за того, что Авраам сказал, это ясно, здесь Медраш, который говорит, что здесь изъян веры. Творец сказал, что твои дети удостоятся земли Израиля, что ты хочешь ясно еще это знать. Творец уже сказал, твои дети будут иметь землю Израиля, он хочет знать ясно это. Так из-за того, что ты хочешь знать более ясно, это изъян веры. Твои дети идут в изгнание в Египет, чтобы выжать из себя и своей души этот изъян веры. Может, это генетический изъян получается. У тебя нету достаточно веры, ты хочешь ясно знать, как действительно они получат землю Израиля. Так они пойдут в Египет, в Атарабзу пойдут, для того, чтобы выжать из себя, чтобы выгорел этот изъян в вере.
Только мы его хвалили за то, что он прямой. И теперь он...
Сейчас Медреш не смотрит на это. Okay. Медреш смотрит с другой стороны. Я просто, by the way, привел такой Медреш, что здесь был изъян Авраама. Но Медреш здесь говорит, но это очень хорошо, Авраам здесь был прямой. Медреш сейчас по другому стороне смотрит. Авраам был прямой, я сказал, как я буду знать. Так Творец прямой говорит, знай точно, что твои дети будут чужие в земле не своей. И что они там будут порабощены. Их будет опрессировать 400 лет.
Проблема моя.
Вы слышите? Это бомба. Авраам хочет точно знать. Творец говорит ему, точно ты будешь знать.
Окей, хорошо.
Они точно, я тебе знаю, что они будут рабами 400 лет.
Вопрос у меня. Как Аврааму можно сказать, я слышал то, что вы добавили это другой метр, но как Аврааму можно сказать про недостаток веры, когда он в костер пошел, когда он Ицхака сакрифайс, как можно
Аврааму... Мы не можем это сказать. Если бы Тора нам не сказала, мы бы не могли такое сказать. Мы не можем такое сказать на Аврааму. Мы вообще не понимаем, кто это за люди.
Окей.
Это выше, чем ангелы люди. Как мы можем судить? Но Тора, устная Тора рассматривает с каждой стороны, с каждого угла. И Медреш нам говорит, мудрецы святой памяти, нам говорят, что здесь есть изъян веры. Что значит, ты спрашиваешь, как я буду знать? И Творец говорит, о, нет проблем, мы сейчас сделаем с тобой союз.
Я слышу.
Сейчас сделаем жертвоприношение, ты принесешь. И вот это жертвоприношение, это будет союз, что твои дети получат землю Израиля. А без союза это не было достаточно, когда Творец сказал, твои дети получат землю Израиля. Нужно еще союз с жертвоприношением. Окей, так из-за этого, чтобы выжить, когда огонь должен спалить, как есть железо, там есть примеси в железе, надо поставить его в огонь, чтобы очистить. Это очистить. Так то же самое и с духовный изъян, может быть, немножко маленький изъян веры. Но это переходит в детей. Правильно? Это не только ДНК физическая, а также духовная ДНК. Приходит в детей. Так нужно это выжать из себя. Из детей. Окей, ну дальше. Моше Рабейну. Мы сейчас смотрим также...
Еврейские люди.
Да.
Они должны проснуться.
Надо проснуться. Особенно сейчас война Гог и Магога уже куда дальше.
Разбудить их надо.
Уже куда дальше. Сердце. Творец говорит, я обрежу сердце. Вы не будете принимать решения, уже будете делать только правильно.
Вы нас будете.
Только правильно. Так сейчас у нас есть возможность. Это же наша возможность сейчас.
Да.
Уже куда ждать? Уже, как говорили всегда, последний поезд.
Да.
Надо сейчас схвататься за Творца. Да. Делать, что значит схвататься за Творца? Не еврей, я еврей в сердце. Ну, это делать мецвас.
У меня есть малыш.
О.
Элханана Вассермана. Но он пишет 92 года лет назад точно, что сейчас происходит в Израиле в мире. Что люди будут идти Огдерек и проклинать религиозных и раввинов. И мир пойдет сумасшедшие вещи будут происходить, как сейчас.
А что вы говорили насчет евреев в сердце? Вы как-то что-то сказали интересное.
Это рабы Левин, который...
Да-да-да, что он сказал?
Он сказал, что если... Когда еврей говорит, что...
Ты еврей в сердце?
Еврей в сердце, это значит, что у него проблемы с сердцем.
Проблемы с сердцем. Почему? Да. Как я, а вы мне сказали, я что-то другое... Вы не помните, что я сказал? Вы не помните? Что я сказал? Из Медреша я сказал вам. Нет? Что-то евреи в сердце. All right.
Я сказал, что это hard problem. Что человека hard problem. Я не помню, что. А Ишмаэль тоже участвует в войне Гога и Магога?
Ишмаэль?
Они отдельно идут.
Есть же Кимора, но насчет Ишмаэля. Что Ишмаэль будет молиться насчет своей заслуги, и еврей будет молиться насчет своей заслуги. И в конце концов, мы видим, что заслуга Ишмаэля очень большая. И Творец услышит их молитву, поэтому сказано их имя Ишмаэль. А концовка это имя Бога. А Ишма услышит, Бог услышит их молитву. У них будет сильный...
Но Авраам тоже просил за Ишмаэля. Авраам просил за Ишмаэля.
Авраам просил за Ишмаэла, да. Да, Творец услышит молитву Ишмаэла. Творец... Мы евреи в сердце, некоторые из нас, да? А они, таксисты, например, выходят в Манхэттен и рассылают коврик посередине всего Манхэттена. И все машины бибикают, а им надо молиться. У них сейчас время молиться. Они не евреи, они не мусульмане, они не верующие в сердце. Пришло время молитвы, неважно, где они находятся, они посередине Манхэттена, Таймс-сквер. Останавливают все машины, весь трафик, они разделают коврик, и они сделали свою молитву и пошли и поехали дальше.
А потом пошли убивать евреев.
Но, это другая проблема. Но они, они делают свою службу, в их понимании. Они не говорят, что они просто служат в сердце. Так если евреи не проснутся и будут только служить в сердце, то тогда мы говорим, что у Ишмаэла сильнее рука.
Как
если мы страдаем, если мы, евреи страдают в Израиле террористов, да, мы знаем, Медрош нам приводит, у них сильнее рука, у них, смотрите, у них служба.
Что он говорит?
Он говорит, что все этот Ишмаэл, что все этот Хамас, исламский джихад, все это палка в руках Ашема.
Конечно, палка.
Потому что мы уходим.
Да,
если
мы
были все вместе под Богом, никакой бы, никто к нам бы не... Бог ничего бы этого не допустил.
Палка в руке Творца. Как мы видим, все, что происходило с еврейским народом, Хаман, который хотел уничтожить во время Пурима, Египет, порабощение, что мы вспоминаем в Пейсе, мы всегда, каждый день вспоминаем еще выход из Египта. Египет — это был Мицраим, это ангел. Мицраим, Египет, это ангел, самый сильный ангел, который был из всех ангелов. Сильнее, чем еврейский ангел, чем Михаил и Гавриил, который имел такой контроль над Египтом, что никто не мог оттуда выйти. И все созвездия, которые были мазолем, да, мазал, над Египтом был самые сильные созвездия. У них был самый сильный ангел, самые сильные созвездия. Никто не мог выйти из Египта. Весь хлеб был в Египте, вся пища была в Египте, все там собирались из всего мира, и были все порабощены в каком-то плане. Никто не мог оттуда выйти.
У меня был большой вопрос по этому, то, что вы сказали. Вы слышали, что Барух сказал?
Что если
что
мы...
палка.
Но.
Проблема вся в том, это утверждение, да, это утверждение, что они палка.
Угу.
Разве мы не даем... Это наш язык имеет power. Когда мы говорим то, что они делают, и они свою силу против вея, и мы тем самым сделаем это сильнее...
Это было очень сильно.
Это первое. Во-вторых, если мы хотим...
Он говорит, что чтобы понять, что происходит, не то не проблема с ними, а проблема с нами.
Да, но мы должны смотреть со своей стороны, и они делают нам зло, и мы не должны говорить, что они делают как будто хорошее.
Не, они хорошее не делают.
Вот.
Это нехорошо то, что они идут против евреев.
Вот.
Но это наша проблема, почему они против евреев?
Это понятно, но не все можно и нужно говорить. Потому что мы empower их. Это сила.
Мы empower, если есть ангелы, которые несут наши слова, ясно, да?
Да.
Да.
Но
чтобы мы поняли. И поэтому Талмуд не говорит насчет евреев, а говорит насчет врагов евреев, правильно? Когда Талмуд говорит, значит, то, что плохое происходит с еврейским народом, не говорит.
Я говорю про слова Аруша.
О, он не, в Талмуд не говорит насчет евреев, а говорит всегда насчет врагов евреев. Он говорит, если враги евреев такое бы сделали, был бы конец врагам евреев. Талмуд говорит. Талмуд не говорит, если бы евреи такое сделали, то было бы... Но потому что Талмуд
не переводит Талмуд... это на врагов.
На врагов. Талмуд не хочет никогда сказать плохое про евреев.
Один раввин сказал... Туча Самалых. Это гуем и евреи, которые идут против Бога. И евреи он назвал. Что же сейчас творится в Израиле?
Эребрав, да, эребрав.
Да. Но другой пункт еще. Когда вот Аруш говорил, другой сайд этого, он говорил, ведь задача, чтобы приблизить евреев, которые не религиозные, к Творцу. Понимаете? Это установление, что они, палка, приблизит ли это евреев к Творцу. Понимаете? Это тоже сомнительно. Понимаете? То есть, я вижу две стороны в этом утверждении, которые, я не знаю, как оно фит. Это хорошо. Понимаете? То, что я хочу сказать, что мы должны... мы должны видеть хорошее в евреях.
Да, надо видеть хорошее в евреях.
И это пробуждать.
Угу.
Раскрывать это. Правильно. Но злодей останется злодеем, ничего не сделаешь, потому что написано, что...
Из Египта вышел... Сколько вышли людей из Египта, из рабства? 20% вышло, да? Один из пяти.
И сейчас умер. То же самое в Израиле. Сейчас харейдим, если взять вместе всего, процентов 35, так по-настоящему, не больше. То есть большинство практически либо безразличны, либо враждебно относятся...
Но мы надеемся, все будет обратно к борцу и все санкции.
Мы
видим, что будет ужасная война в Израиле.
Поэтому
мы видим, что весь мир, все, кто останется из всего мира, все, кто останется из этой войны, которая сейчас идет, когда страны пойдут воевать друг против друга, это написано везде, что страны будут воевать друг против друга. И те, кто останутся, пойдут против Иерусалима. И там будет большая битва. Ужасная битва. Мы же говорим, 7 лет будут праздновать животные после этой битвы, понимаете?
Ошибка Нетаньяху, что он говорит все время про power of оружие. Он это все время говорит.
Ну так там секулярное правительство.
Но Нетаньяху непростой. Он все равно поддерживает евреев. Он поддерживает религиозных евреев, дает им деньги, все. Он понимает, какие евреи, что это благословение. Но он не должен об этом говорить, потому что он говорит, вот тебе оружие. Вот тебе оружие. Что ты будешь с этим делать? Какое оружие ты тут применишь? Какой power? Понимаете? То есть, я просто что хочу сказать, что вот это надо Нетаньяху, которая проблемы имеет, это от его рта тоже происходит.
Поэтому... Это большие слова вы говорите, что человек должен быть аккуратным и с тем, что он говорит.
Вчера Рабай Нобел, как хорошо сказал, предложили Хилелу выйти... И он говорит, я не знаю, что со мной произойдет на этом посту, а если я стану Болгаева, я был поражен этим. Это кто говорит? Не какой-нибудь это говорит великий Хилел, что он может, он боится идти, он боится получить власть. Вот что такое власть. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И великий Хилел не захотел.
Как говорит Пилкиавус, ненавидь раввинство.
Пилкиавус,
знаете, что значит ненавидь раввинство? Как это понять? А? Что значит не становись раввином? Но Пилкиавус по учению про отцов разве говорит не становись раввином? Но раввинство имеется в виду, сон и карабонь, имеется в виду, что сила, которую раввин может иметь, ненавидь эту силу.
Да.
Это раввин становится, во имя Творца становись.
Когда Хайма Соловейчика просили стать раввином в Бресте, он же отказывался, он говорит, что такое раввин города? Это надо компромиссы. Пришел миллионер, дает деньги, а он говорит, я не возьму деньги, когда я знаю, что в Ганах. Что это не кошерные деньги. И поэтому говорит, я не хочу. И вот и уговаривали там месяц, пока он не взял. И он таки был таким. Он на никакие компромиссы в сторону не шел. Никакие.
Так мы пока что поговорим насчет псалмы, да, царя Давида, мы сейчас вернемся. Псалмы, смотрите. Чтобы мы поняли здесь, что происходит. Восьмой псалм, чтобы мы не вернулись, да? Восьмой псалм, 27-е предложение, с праведниками Творец идет по праведности, да, хесед, Творец делает хесед, те, кто искренне, Творец с ними искренне, те, кто прямые, и прямо, и те, которые не прямые, Творец с ними так же, так это можно связать с Моше Рабейну, так же, Моше Рабейну просит Творца, чтобы Творец раскрылся, Творец говорит, я сделаю так, чтобы моя доброта пришла перед тобой, я скажу имя Творца, мы всегда зовем Ашем, Ашем, да, мы просим 13 атрибутов милосердия. Творец говорит, я сделаю милосердие, когда я выберу сделать милосердие. тому, кому я выберу делать милосердие. То есть мы видим отсюда, by the way, что даже если мы недостойны иметь милосердие, Творец говорит, я сделаю милосердие тем, кому я выберу делать милосердие. Не потому, что мы достойны получить милосердие, не потому, что у нас есть какие-то мецвот, а потому, что Творец выбирает с нами сделать милосердие по какой-то причине. Обычно это заслуга праотцов.
Мы не все знаем.
Так Моше Рабейну просил Творец в 33-м переке, 18-е предложение в Шмойс. Моше Рабейну просит, покажи мне свой квайдехо, свой почет. И Творец ему да говорит. То есть Моше Рабейну делает хесед с Творцом, и Творец делает хесед с Моше Рабейну. Но когда Моше Рабейну также идет искренно с Творцом, Творец также идет искренно. Когда Моше Рабейну спрашивает, почему куст не сгорает? Творец показывает Моше Рабейну горящий куст. Правильно? Моше Рабейну постит ягнят, Исра. Моше Рабейну не может отвлекаться. Он не хочет своровать, не дай Богу, Исра, тем, что он отвлечется от того, что он работает. И Творец поэтому говорит из куста голосом его отца, чтобы Моше Рабейну посмотрел, чтобы обратил свое внимание, а потом уже говорит, я Творец. Моше Рабейну думал, что действительно его отец будет также один из праотцов, поэтому голос его отца нет. Я Творец. Окей. Так, что же делает Моше Рабейну? Он больше никаких вопросов не спрашивает. Сначала Моше Рабейну спрашивает, почему куст не сгорает. Но когда Творец говорит, я Творец, больше нет никаких вопросов. Уже нету любопытства. Это значит искренность. У Моше Рабейну искренность. Творец ему дает искренность. Какая искренность у Моше Рабейну? Он прячет свое лицо. У него простота. Тмимус. Он прячет свое лицо. И тут Творец, вау, прячет свое лицо. Творец говорит, о, из-за этого я с ним буду разговаривать лицо к лицу. У нас есть вопрос, Ашер спрашивает, без причины ненависть разрушила храм, а наша беспричинная любовь друг к другу должна построить храм. О, Шакоя Хаши. Сказано, да, из-за того, что была искренность, тмимус Моше Рабейну, Творец ему дает, тмимус, говорит с ним лицом к лицу. Когда Моше Рабейну искал ясность с Творцом, Моше Рабейну спрашивает, когда я приду к еврейскому народу и скажу, что Бог ваших праотцов меня послал к вам, они мне спросят, как его зовут, что я им скажу? Творец говорит, Моше Рабейну, скажи, Эйе, Ашер Эйе меня послал. То есть это пока что временное имя Творца, я буду, кем я, как я буду, временное имя Творца. Но на то время это было хорошее имя. Моше Рабейну просил ясно, и Творец ему дал ясное имя. Моше Рабейну была ситуация просить не ясно. Индирект. Говорит, я пойду. Говорит Творец. И сейчас, говорит, иди, я тебя пошлю к фараону. И ты вытащишь мой еврейский народ из Египта. Десятое предложение. Моше отвечает Творцу, посылай кого угодно. Слышите? То есть он не говорит ему ясно. Он не говорит, не посылай меня, посылай моего брата Аарона. Кого угодно посылай. Боже, меня посылай ему, другого посылай. А сколько дней Творец уже говорит с Моше Рабейну? 7 дней. Мы увидим это позже. И поэтому Моше Рабейну наказан. Мы увидим это из цифры 7. В любом случае, здесь Моше Рабейну говорит мне ясно. Пошли, через кого ты пошлешь.
Нет, он понимает свою, да. Он понимает, что он не знает, как он с этим справится.
Окей. И также Моше Рабейну говорит, с того времени, что я пришел к фараону, говорит, от своего имени ты делал зло этим людям. И ты не спасаешь этих людей, имеется еврейский народ. Я пришел к фараону, с того времени, что я пришел, стало все хуже. Мы с вами учили из-за того, что был совет дослан Авирама. Они проклинали Моше Рабейну. И говорили, ты сделал хуже для евреев. Так это был на него и был эффект, и он сейчас обратился так к Творцу, что стало хуже для евреев. Тогда Творец ему сказал, что такой план у нас. Такой план, что будет хуже, и потом я их накажу из-за этого. Я их больше накажу. Они получат всю свою участь. Да, Весь удар они получат из-за того, что они сейчас поработят евреев. Но Моше Рабейну был affected, влияли на него грешники из-за того, что у них была претензия. Так говорит Творец, сейчас ты увидишь, что я сделаю для фараона, потому что сильной рукой он их будет... Потому что сильной рукой он их отошлет из своей земли. Здесь намек также Творца. Сейчас ты увидишь, что насчет фараона, что Творец их отошлет. Намек, а насчет 32 царей... Земля к нам, в Израиле, ты это не увидишь, как падает 32 царя. Слышишь ты намек Творца? Мой же ребенок, ты меня намекнул? У тебя была со мной претензия, да, что сейчас плохо стал для евреев? С того момента, что я пришел в Египет спасать евреев, ты сделал хуже для евреев. Ты мне так намекнул, да? Так я тебе тоже намекаю. Что ты увидишь, как упадет фараон. Это ты увидишь. Все. А что ты не увидишь? Как упадут 32 царя. Земля Кнан, в Израиле, это ты не увидишь, потому что туда не зайдешь. Вот сейчас Моше Рабейну должен молиться, чтобы зайти в Израиль. Это намек, который Творец ему дал, говорит Медреш, это намек, который ему Творец дал, и нужно было сейчас молиться, а не позже. Потому что сейчас уже Творец решил, что Моше Рабейну не зайдет. А когда Моше Рабейну назначает, Йошуа бен Нун пойдет взять еврейский народ, уже поздно молиться тогда. Творец не может забрать добро другого. Когда Творец дает добро Йошуа бен Нун, ученику Моше Рабейну, сейчас с ним время молиться, но да, я пойду, может, уже добро перешло.
Да.
Вот сейчас нужно было молиться. Окей, это был намек. Моше Рабейну сказал с намеком, Творец ему дал намек обратно. Окей.
32 это сердце. Это потому что тут с эмоциями
связано. О.
И, да.
Сейчас мы возвращаемся к Медреш, что он говорит насчет из Диврей Хайомим, 23, 5, 13, 14, 14 предложение, насчет, что Мойше, человек Творца, сказано, его сыновья были коленом Леви.
Знаете, что я
получается, Мойше Рабейну служил какой? Это я вас слушаю.
Сердцем я что подумаю. Смотрите, что получилось с Мойше Рабейну, тут важный вопрос. Потому что Моше Рабейну, что он проявил, когда он говорит, что ты, он как бы обиду проявил, правильно?
Против
Творца. Творца мы можем только спрашивать, чтобы понять, как.
Может быть, не проявил, что вы имеете в виду?
Когда он сказал, что ты сделал хуже. Это же, как бы, он говорит Творцу, что...
Претензия. Он был наказан на эту претензию.
И вот... И это эмоции, это сердце. То есть у Моше было сердце, не было спокойно в эту минуту, что Хашем, его сердце не было в порядке, когда он это сказал. Так вот, это он потерял 32. То есть эта эмоция пошла.
Если мы посмотрим на эти 7 дней, что Творец уговаривает Моше Рабейну пойти спуститься в Египет и взять вытащить евреев. Говорит... Ни вчера, ни день до вчера, не с того момента, что ты начал говорить со своим слугой. Это Шмойс, 4, 5, 10 предложение. Творец начал говорить с ним ни вчера, ни день до вчера, ни позавчера. И не день, когда ты начал, то есть 3 дня до этого. То есть Творец уговаривает Моше Рабейну 3 дня. Спускайся в Египет, выведи еврейский народ. Моше Рабейну отвечает, пошли, кого ты пошлешь. Но Творец его, мы видим, уже 3 дня уговаривает. И также перед каждым словом используется слово «гам» также. «Гам митмол» также со вчера. «Гам милишлом» также с дня до вчера. «Гам оз» даже с того момента, когда ты начал говорить со мной. Имеется в виду каждое слово также, имеется в виду еще один день. Получается, 6 дней Творец уговаривает Моше Рабейну спуститься в Египет. И вытащить еврейский народ. 6 дней. А на 7-й день Моше Рабейну отвечает, пошли, кого ты пошлешь. 4, 5, 13 предложение. Творец говорит, Моше, ты говоришь мне, пошли через кого ты пошлешь. Уже 6 дней уговорил. Так мы уже думали, что все, он пойдет сейчас. Да, я пойду. Так Творец говорит, вот это, эти 7 дней я буду держать против себя так же. Я зашью, как сказать, хем на английском, хем. А? А? Стычь хем на русском, как сказать?
Зашить.
Зашить хем, как сказать хем?
Подол.
А?
Подол.
Подол. Творец говорит, я зашью это в твой подол. Понимаете?
Подсознание.
То, что ты мне сказал, я 7 дней с тобой разговариваю, да? Спускаюсь в Египет по датскому евреев. Ты говоришь, пошли через кого угодно, я тебе это зашью в твой подол.
Это еще вот на брюках только подол. А? А вот внизу за подом.
Да.
Почему?
У нас есть Ребрехия, сказал, что Раби Лейви, Раби Хелба дают такое объяснение. Раби Лейви сказал, в конце жизни Моше Рабейну, с нас 1 Адара до 7 Адара, Моше Рабейну молится зайти в Израиль. 7 дней. И на 7 день Творец ему говорит, нет, он не зайдет и забирает его. Вы говорите, почему 7? Моше Рабейну имел диалог с Творцом. 7-й день, я сказал, пошли кого угодно. Творец говорит, да. Окей, вот 7 дней Моше Рабейну молился. У него был шанс. И все, и Творец его забрал. И Творец не ответил его молитву.
Ну, я имею в виду...
В этом плане. Конечно, Творец ответил молитву Моше Рабейну. Конечно же, каждая молитва Моше Рабейну была отвечена. Мы с вами говорили, что... Это же глава Ваисханан, где сказано насчет молитвы Моше Рабейну. А? Где сказано насчет того, что мы учим... Что когда у человека есть царь, у него есть мука, Тора говорит, нужно молиться. Мы учим из того, что Моше Рабейну молился зайти в Израиль, что когда человеку плохо, нужно молиться. То есть это обязанность из Торы молиться. Где мы видим, что есть мицва из Торы молиться, вот ситуация Моше Рабейну, он хотел зайти в Израиль, и он молился. Тора прямо говорит насчет молитвы. Мы видим, есть мицва молитвы. Мицва на уровне Торы. Когда человеку плохо. Ну, так отсюда мы видим, я хочу закончить эту идею, так отсюда мы видим, что есть мыться молиться. Так как же есть мыться молиться, когда Моше Рабейну не был отвечен? Так и ситуации, где он не был отвечен, мы отсюда учим, что есть мыться молиться? Вы слышите вопрос? Мизрамки, вас спросят, где мы видим, что есть мыться молиться? Из Моше Рабейну он молился. О, да? Он что он молился? Он молился зайти в Израиль. Он был отвечен? Нет. И вот отсюда мы видим, что надо молиться.
Тут много споров. Один из больших раввинов сказал, что просто время настало сменить лидера.
Я хочу знать он насчет вопроса. Его молитва была отвечена?
Во многом да.
О, во многом да. Как она была отвечена? Если мы учим, что есть мысль молиться, а из Моше Рабейну нужно знать, что его молитва была отвечена.
Да.
А мы видим, что он не зашел в Израиль. Как же мы
молитва? Он еврейского народа не было, если бы не Моше.
Вы слышите вопрос? Вопрос. Была отвечена его молитва или нет? Я еврейский народ. Его молитва была отвечена. Да, его молитва была отвечена.
Была до последней.
Вся молитва была отвечена. Творец сказал, больше не молись. Еще одна молитва, ты зайдешь в Израиль. Почему? Потому что Моше Рабейну построил крышу духовного храма. Вот, с каждой молитвой. Я таки матри Ваисханан. Вы это знаете. Что Авраам, Ицхак, Яков, Творец, они Моше Рабейну строят духовный храм. Махане, это гематрия 103, Авраам молится, где он молится? В Хар, нет? Хар, гематрия слова Хар, Рейш, это 200, Хей, это 5, и само слово это 1, это получается 206. 103 плюс 103, 206. Так Творец как бы делает первую стену храма, Авраам вторую стену храма, его молитва на горе, на Хар, он на горах молился. Яков на поле, Соде, Шин, Далет, Хей. Шин 300, Далет 4, Хей 5. 300, 4, 5, это 309. 103 умножить на 3, 309. Ицхак делает третью стену храма. Яков Байс, он делает еврейский дом. Первый, кто сделал еврейскую семью, да? Все сыновья евреи. Получается, Байс, гематрия, Соф, это 400, Юд, 10, Бейс, это 2, 412. 400, 10 и 2, это 412. 103 умножить на 4, 412. Яков делает четвертую сторону храма. Моше Рабейну Ваисханан, он молится, это гематрия 515. 103 умножить на 5, 515. Он делает крышу храма. Моше Рабейну закончил, со своими молитвами он закончил духовный храм. Творец говорит, еще одна молитва, я его спущу вниз, и ты будешь Машиах.
Но еще не время было.
Еще одна молитва. Вы слышите, как тяжело сделать духовный храм и как легко его сделать физическим. Мой же Рабейн уже сделал духовно, закончил, стоит он за духовную грамм. Каждая его молитва была отвечена. Но Творец говорит, пожалуйста, я это прошу, не делай еще одну дополнительную молитву. Потому что он спустится, этот край, эта духовная святость спустится. Что значит, когда был храм разрушен? Потому что это был всего лишь скелет, это было здание. Не было святости в храме. Евреи выгнали святость из храма из-за того, что грешили. Так сейчас это просто дом стоит, скелет. Так что такое разрушить скелет? Что разрушить скелет? Пришли греки, пришли римляне, разрушили. А Мойше Рабейну и наши праотцы построили святость заново. И эта святость готова спуститься. Физически построить дом, нет проблемы. Еще одна молитва Мойше Рабейну, и ты заходишь как Машиах, и будет храм. Пожалуйста, не делай это. Отсюда мы видим, все каждая молитва Мойше Рабейну да, была отвечена. И поэтому Ваесханан, когда это проблема, мы свои истории да, молиться. И ты действительно мы учим из Мойше Рабейну. Но в всяком случае здесь 7 дней Мойше Рабейну молится, мы видим все эти молитвы, 115 молитв, и Творец говорит в конце: «Боже, не молись». И забирает, почему 7 дней? Потому что Творец говорил с Мойше Рабейну 7 дней. Так говорит Раби Лейби. И на 7-й день Мойше Рабейну сказал: «Пошли, кого ты пошлешь». Творец ему сказал: «Тут Бог, теперь 27-е предложение. Ты не перейдешь через Йордан».
У меня все равно вопрос на 7.
Да, да.
Почему 7 дней? Почему после первого дня Хашем сказал: «Ты меня не слушаешь, почему ты...»
О, почему? Вот Раби Лейби сказал, зачем надо было 7 дней молиться? Потому что Творец говорил с Мойше Рабейну 7 дней, иди в Египет. И Мойше Рабейну на 7-й сказал день: «Пошли, кого ты пошлешь». Может, на первый день пошли, кого ты пошлешь. После 7 дней Творец с тобой разговаривает. Да. И ты до сих пор unconvinced, пошли, кого ты пошлешь, поэтому Творец говорит: «Я тебя зашлю это в твой подол». Ты будешь 7 дней меня молить, 7 дней ты будешь молиться зайти в Израиль, а потом я тебе отвечу, ты мне ответил. Окей, у нас есть другой подход, что почему 7 дней, что Мойше Рабейну, когда была инаугурация, мы сейчас говорим Шмини, правильно, Шмини, 8-й день, была инаугурация Мишкана. 7 дней Мойше Рабейну служит как коэн в Мишкане. И Мойше Рабейну думает: «Ва, все, я буду коэн Годол». Я уже 7 дней прослужил. А Творец говорит: «Передавай на 8-й день, передавай Арону, его сыновьям. Ты мне, я тебя зашлю в твой подол. Я с тобой говорил 7 дней». И ты, Мойше Рабейну сам сказал: «Не вчера, не позавчера, не с дня, когда ты начал». И каждое слово «гам-гам-гам». Получается 7, 6 и плюс 7, и на день, когда он с ним говорил, на следующий день. Так ты тоже 7 дней ты служил, а на 8-й день, в твоем подоле, это зашито уже в тебе, в 8-й день ты передашь это Арону. Окей, very good.
Это проблема. Проблема, что Мойше Рабейну самый скромный, что он был самый-самый, и он всегда абсолютно выполнял все, что... Хашем говорил, ну, конечно, кроме ошибки, да, и он, можно сказать, аргию.
Ну, не аргию, но
видит. Но он не согласился: «Окей, ты говоришь, я делаю, как Авраам, правильно?» Авраам бежал. Как он мог?
Ну, это маленький изъян. Маленький изъян, даже мы не можем даже понять. Мойше Рабейну не сказал: «Я не пойду». Он сказал: «Окей, если я, так я». Тоже аспект скромности. И через кого ты хочешь, того и кто-то пойдет. Хочешь семья? Ладно, пошли, кого ты пошлешь. Хочешь я? Пожалуйста, я пойду тоже. Это есть скромность тоже. А. Потому что он...
Даже скромность может иметь изъян.
Изъян скромности?
Это может...
Творец его уговаривает 6 дней. И он со скромностью: «Ну-ка, ладно, окей, ладно, я так, я, кого ты хочешь, только пойди, кого ты пошлешь». А потому что у меня старший брат Арон. Старший брат Арон. Что подумает мой старший брат?
Вы понимаете,
что я беру преимущество, а он старший. Он был всегда пророком. Все это время кто был пророк в Египте? Арон. Так сейчас я буду пророком. Я буду больше, чем Арон. Это была проблема Мойше Рабейну. Ладно, кого ты пошлешь. Это скромность. Не забрать у своего брата Аарона. Окей.
Окей.
Можно посмотреть немножко дальше насчет Эйн Мишвет, Кадыш, а?
Мойша был самый скромный.
Самый скромный.
Но теперь это пошло против него.
Есть мнение, что Моше Рабейну будет Машиах. Еще третьего храма. Будет при воскрешении мертвых.
Реинкарнейшн может быть. Его,
воскрешение мертвых. И те, кто были в том поколении, говорит Медреш, а царь Давид, потому что Моше Рабейну представляет собой 600 тысяч евреев. Он кенегет.
Да.
Его душа равняется душам 600 тысяч евреев.
Так.
Плюс,
поэтому
плюс,
это включает в себя колено Иехуды. Слышите? Да. Это включает в собой Иехуду, колено Иехуды. Правильно?
Ага.
Его душа кенегет равна в плане душам, так же как душа Адама, да? Потом мы читали части этой души. Душа Моше Рабейну имела в себе равность всем душам еврейского народа. Понятно. Так это также включает в себя колено Иехуды, из которой выходит Машиах. Мы говорим, как Машиах должен выйти из Иехуды, из колена Иехуда, из Давида. Так это колено Иехуды. А Моше Рабейну Леви, в этом проблема. Как он будет, когда он не Иехуда? Так это сильный вопрос. На этот Медреш, это Медреш, который говорит, что Моше Рабейну будет Машиахом. Будет воскрешение мертвых, и Моше Рабейну зайдет как Машиах.
И поэтому он не мог пойти в Израиль, потому что он должен был вести весь народ в Израиль.
Я сказал, кого ты заведешь? Ты хочешь сейчас зайти в Израиль?
Когда придет время.
Ты хочешь, кто с тобой приходит? Йешуа бен Нун и Калев? Из всего поколения, которые вышли из Египта. 600 тысяч мужчин тогда было от 20 до 60. Плюс те, кто были старше. Ну, те, которые были младше, они зашли. Но из того возраста, и 600 тысяч мужчин, кто с тобой заходит? Ну, все женщины, они не согрешили, они заходят. Дети, они не были виновны, не были считались виновными, они также заходят. Но из 600 тысяч мужчин, которые все умерли в пустыне, за то, что из-за грех, который они согрешили, в Лошен-Хоре, да? Когда они говорили насчет земли Израиля. Плохо, негативно. Все умерли? Кто остался из них? Калев и Йешуа? Йешуа бен Нун и Калев, правильно? Так кого ты с собой берешь, Моше Рабейну? И 600 тысяч, двух человек, ты с двумя заходишь? То есть, говорит, ты оставайся здесь, с теми, кто здесь умер. И за тебя они зайдут вместе с тобой. Потому что без тебя, без того, что ты встанешь, будешь иметь хесом и этим, они не войдут. Вы слышите, у них не будет, если бы не Моше Рабейну, то те, которые говорили плохо про Израиль, это все 600 тысяч людей, которые были на уровне пророков, когда выходили из Египта, которые слышали Творца, как Творец говорил, видели то, что Творец говорил. Но пророчество выше, чем все пророки, чем Ехесел, который видел колесницу Творца. У них было больше пророчества. Так про них сказано, что если бы Моше Рабейну с ними не был бы похоронен, и он бы не имел воскрешения мертвых, из того места они бы не имели воскрешения мертвых, они бы не зашли в Израиль. Так что мы должны укрепиться с Творцом в Мицвос и в Торе. Мы говорим, кто-то держится за дерево жизни, Эйцхайм, это дерево жизни. А те, кто за него держится.
Это тоже дерево жизни.
Да. Некоторые вещи.